ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня мы прочитаем немного из Шримад Бхагаватам, из восьмой песни Шримад Бхагаватам. Это история очень интересная о том, как полубоги и демоны занимались одним общим делом в вынужденных обстоятельствах. Итак, песня 8, глава 6, текст 20.
Арая пихи сандья сати карьярдха каураве ахи мушиква тадева хьярдха сья падавим гатай.
О полубоги, защищать свои интересы настолько важно, что ради этого порой приходится даже заключать мир с врагами. Во имя собственных интересов порой приходится следовать примеру змеи и мышки. Комментарий Шрилы Прабхупады. Однажды змея и мышь оказались пойманными в одной корзине. Поскольку змеи питаются мышами, такое соседство представляло змее удачную возможность съесть мышь. Но обе они были пленницами. Поэтому даже если змея съела бы мышь, она не смогла бы выбраться из корзины сама. Тогда змея приняла мудрое решение заключить перемирие с мышью и попросить ее прогрызть дырку в корзине, чтобы они обе могли выбраться наружу. На самом же деле змея задумала, что после того, как мышь прогрызет дырку, она съест мышь, а сама вылезет из корзины. Таков пример змеи и мыши.
Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале свайам рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпа дарубешча крипа сингупья эвача патитанам павани вью вайшнаве пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе
Итак, это удивительная история, которая содержится в восьмой песне Шримад Бхагаватам. И она рассказывает о двух прям противоположных группах живых существ, которые населяют Вселенную. То есть у живого существа есть свобода выбора, и вследствие этого живое существо может погрузиться в материальную энергию, и тогда его сознание полностью материализуется, и у живого существа будут материальные интересы, материальные цели. Или если живое существо использует свободу воли иначе, тогда оно двинется в сторону духовной энергии, и его изначальное духовное сознание опять одухотворится, и живое существо будет жить опять вместе с Богом. И эта свобода выбора является самым как бы ценным, что есть у живого существа. И испокон веков в этом материальном мире существуют эти вот две такие контрастные группы людей, которые, собственно говоря, описаны в Бхагавад-гите как божественные демонические натуры. И поскольку у них совершенно разные интересы, то они время от времени друг с другом конфликтуют. Вот мы видим, что это как бы такая общеизвестная тема борьбы добра и зла, света и тьмы. Вот это происходит каждый день в натуральном смысле этого слова, предположим. Мы видим, что когда садится солнце, побеждает ночь, побеждает тьма. А утром солнце восходит, побеждает свет, тьма отступает, потом опять. То есть и мы наблюдаем в мире какие-то, есть такие периоды, эпохи расцвета культуры, расцвета духовности. Потом какие-то периоды, наоборот, таких торжества мрачных сил, такие тяжелые времена. Потом опять, то есть это происходит регулярно, с такой определенной периодичностью. И это как раз и есть проявление этих вот двух сил, которые всегда представлены в этом мире, потому что этот мир — это мир двойственности. Двойственность обозначает, что из себя есть кто-то хороший, плохой, они между собой все время борются. И вот это было всегда, вот однажды между полубогами и демонами завязалась такая битва, и обычно в ней выигрывают полубоги. Это вполне естественно, потому что свет, ему не нужно вообще говоря бороться. Свет, он просто одним своим присутствием рассеивает тьму, это его естественное такое состояние. Тьма, она не является чем-то существующим, тьма — это просто отсутствие света. Тьмы как таковой нет, вообще такой субстанции, как тьма, нет, есть только свет. А там, где свет не попадает, там образуется тьма. Это просто отсутствие тьмы. И вообще говоря, всегда побеждает свет, но когда мы говорим уже о персонифицированных силах добра и зла, когда это в конкретных личностях проявлено, то здесь не всегда все так легко и просто. Как правило, в этих космических войнах побеждают полубоги. Но здесь возникла такая одна интересная ситуация, что однажды полубоги попали под проклятие одной великой личности, одного такого великого брахмана Дурваса Муни, мудреца, и его проклятие лишило их всех сил. То есть была такая ситуация, что однажды Индра, царь полубогов, двигался на своем слоне Айравати, и навстречу ему попался этот один мудрец Дурваса Муни, который предложил Индре в качестве благословения гирлянду цветов красивых. Индра был опьянен своим таким положением великого полубога. То есть надо сразу понять соотношение сил, что Индра — это великий царь, он наслаждается многими такими внешними вещами. Дурваса Муни — человек другого порядка, это человек, который является мудрецом, и мудрецы, как правило, живут какими-то внутренними ценностями. Все это представители разных, что ли, культур, культура внешняя и культура внутренняя. И когда этот Дурваса Муни предложил ему в качестве своего благословения гирлянду, то Индра, немножко, так сказать, опьяненный своим таким внешним превосходством, положением высоких, так сказать, на райских планетах, он эту гирлянду просто одел на хобот своего слона. А слон, так сказать, по неведению эту гирлянду там бросил и растоптал ее. Увидев это, Дурваса Муни понял, что Индра сейчас, так сказать, находится в состоянии некоторого такого материального опьянения, то есть он забыл о духовных приоритетах жизни, хотя он является позитивной личностью, хотя он является главным среди полубогов. Обычно, скажем, есть верхний эшелон полубогов, это Брахма, Вишну, Шива, то есть иногда Вишну попадает в категорию полубогов, как представитель гуны благости. А есть, скажем, такой управляющий эшелон полубогов, это Индра среди них старший. И Дурваса Муни увидел, что Индра, будучи, в общем-то, вайшнавом, преданным представителем светлых сил, оказавшись в таком хорошем или выгодном материальном положении, стал пренебрегать некоторыми духовными ценностями, и вследствие этого он не выразил должного почтения, не оценил дар этого мудреца, он подумал, что у меня там какая-то гирлянда, да? У меня на райских планетах растут эти миллионы таких цветов, даже лучше. То есть он забыл о том, что через эту гирлянду может передаться благословение великого мудреца. И так он к этому отнесся не очень, скажем так, серьезно, опьянен своим материальным богатством. И тогда этот самый Дурваса Муни решил, что Индре неплохо бы на время лишиться своего положения, чтобы опять вспомнить о том, что в жизни является самым важным, чтобы показать ему, что все вот материальные ценности, они приходят и уходят, а есть что-то неприходящее, вечное, за это стоит держаться. Итак, Дурваса Муни проклял этого Индру и вместе с ним всех полубогов, потому что Индра, он не просто сам по себе, а он царь, а под царем целое царство находится. Поэтому фактически это проклятие распространилось на все райские планеты. И это проклятие стало проявляться в том, что демоны или темные силы стали их очень легко одолевать, полубогов. Между ними завязалась великая битва. И в процессе этой битвы, в общем-то, силы были в какой-то степени равны, но как-то демоны стали теснить полубогов, и уже не было никаких надежд у них на победу. Вот, и тогда полубоги обратились к старейшине всей вселенной, к Брахме. Сказали: «Брахма, выручай, без тебя, сказать, уже мы ничего не можем поделать». И Брахма стал возносить молитву Верховному Господу Вишну для того, чтобы он как-то вмешался, помог. И он действительно, так сказать, вмешался, помог. Одно его присутствие, оно сразу же, так сказать, рассеяло все иллюзии, потому что эти демоны, они сражались при помощи различных иллюзий, они создавали всякие какие-то страшилки ужасные, такие иллюзорные, виртуальные. Вот, то есть все, что делают сейчас, это никакая не новость. Так сказать, все эти мистические силы, которые сейчас правили через какие-то там компьютеры, интернет и всю эту прочую требуху, это все уже было в значительно более сильном варианте. То, что сейчас к чему ведут какие-то там все эти анимированные какие-то там голограммы, или то, что вот мы считаем там каким-то будущим, это на самом деле далекое прошлое. Вот. То есть могущественные личности в этом мире давно уже всеми этими вещами обладают, просто люди в Кали-Югу, они, скажем, лишены этих вещей, сейчас они просто пытаются взорвать, думают, что это какое-то вот у них такое удивительное техническое совершенство. И вот когда значит, демоны стали теснить их очень и очень сильно, тогда появился Вишну, и одним своим явлением он рассеял все эти иллюзии. То есть там приводится такой интересный стих, где говорится, что подобно тому, как сон, когда он проходит, начинает торжествовать реальность. Точно так же с явлением Верховного Господа все эти иллюзии рассеиваются мгновенно. Итак, в одной, так сказать, из битв эти полубоги одержали победу, они были очень счастливы. Вот, но они так радовались, как дети. И Вишну им это сказал, такую вещь. Он говорит, что те, кому ведома истина, созерцают бег времени, и потому не ликуют и не скорбят, что бы ни случилось. Вы же радуетесь своей победе, и поэтому вас едва ли можно назвать по-настоящему мудрыми. Вот, то есть они так радовались, что теперь Вишну на их стороне, и продолжится опять их материальное наслаждение. Вишну посмотрел на них, как на таких вот детей глупых, и говорит: ну да, победа у вас сейчас есть. Но что толку, если вы опять сохраняете свое материальное сознание, это все недолго. И действительно, это все долго не продлилось. Через какое-то время опять, так сказать, демоны стали их теснить. И полубоги очень сильно ослабели. Когда они ослабели, они опять стали молиться Вишну. А Вишну сказал такую вещь: знаете, дорогие мои друзья, я вам сейчас помочь вообще ничем не могу, потому что вы сами совершили большую ошибку. И он сказал такую интересную штуку, он говорит: поскольку вы оказались в незавидном положении, вам нужно заключить перемирие с демонами, ибо сейчас время на их стороне. Верховный Господь сказал, представляете? То есть они добились даршана с ним, лично, так сказать, возможно, увидели его. И он говорит такую вещь, Бог. Он говорит: я ничем могу вам помочь, потому что сейчас время на их стороне. Что это такое за странное вообще утверждение? Тут, казалось бы, Бог должен мгновенно помочь, и все. Он же наш слуга, правильно? Мы так думаем, да? Он должен нам мгновенно помогать. А он какие-то странные речи говорит, что сейчас ничем не могу помочь, потому что время на стороне демонов. Вот, то есть так получается по времени. И он говорит, что вам нужно защищать свои интересы, и ради этого, он говорит, порой нам приходится заключать мир даже с врагами. На время. Тактика такая. И вот тут в связи с этим как раз эта вот история про змею и мышку. То есть к чему это вообще история, к чему такое повествование? К тому, что в жизни победа, в частности в духовной жизни, она не всегда дается сразу. Если нам хотелось бы сразу все свои проблемы решить и всех сразу победить, в общем, вот, и достичь успеха в духовной жизни быстро и мгновенно. Вот, но в материальной жизни так почти никогда не бывает. И есть какие-то даже силы в обществе, которые могут выступать в качестве наших врагов. Вот. Но бывает так, что с этими врагами какие-то общие дела находятся. И в этом Вишну говорит, что вам сейчас, ради ваших же собственных интересов, нужно заключить перемирие с вашими врагами. И он подтолкнул полубогов к такому интересному содружеству с демонами. Он сказал, что вы устали, у вас нет сил. Полубоги тоже вымотались. Вот поэтому вам нужно каким-то образом отдохнуть и набраться сил. И более того, я вам предлагаю, так сказать, получить нектар бессмертия. Вот, но сами вы его не добудете, не сможете этого сделать. Вот, для этого вам нужна будет помощь этих самых демонов. Вот, и я буду как бы основой всего этого, а вы будете, как сказать, две стороны, которые этот нектар будет добывать. То есть такой он предложил тактический ход. который кажется нам немножко беспринципным. Как это можно вообще заключить договор с врагами? Врагов надо ругать, критиковать, сражаться с ними, побеждать их надо. Мир с ними заключать, какая глупость. Вот. Но Вишна говорит, нет, сейчас вы не выиграете. Знаете? Он своим преданным говорит, вы сейчас не сможете выиграть. Бог своим преданным говорит, сейчас время на стороне демонов. Понимаете? И все. Это как про нас, про Кали-Югу, понимаете? То есть внутренне он поддерживает преданных, он говорит, но внешне вы сейчас сразу выиграть не можете. Сейчас время на другой стороне. Сейчас время Кали, которое отдано другим людям. Они тоже слуги Бога, это их время, понимаете? Это их эпоха. Это эпоха невежества, которые должны торжествовать. Когда же они будут праздновать свой праздник невежества? Когда? Именно вот в эту эпоху, понимаете? Вот, поэтому кажутся такие странные вещи, что в эту эпоху доминируют темные силы, а преданные в каком-то меньшинстве, и трудно какие-то всякие разные вещи делать. Вот, теперь мы выясняем, что это не впервые в истории. То есть уже были подобные ситуации, вот мы как раз про такую историю читаем. Что нет нужды идти там с кем-то на конфликт, можно какие-то даже совместные дела делать, а ради определенных, так сказать, будущих целей. Итак, Вишну предложил полубогам, он говорит, заключите перемирие с демонами ради общего проекта, совместное предприятие. Такое демоны и полубоги, компания Limited. Вот, да, Асура и Девата. Вот. И тогда полубоги действительно, сказать, вышли с таким предложением к демонам. Они сказали, друзья, вы устали, мы устали, долго идет война, неплохо бы нам нектару добыть. Вот. Нектар, это как у нас есть какие-то там эти дешевые энергетические напитки, да, которые силы дают, вот. А потом все силы забирают, вот. И дырки в желудке проделывают. Вот. А там другое, этот амрита, это совсем другое. Вот. И они, значит, решили на такое совместное, так сказать, дело пойти. Вот. Но для того, чтобы этот нектар получить, нужно было совершить какую-то совершенно невероятную задачу решить. Вот. Это такая особая субстанция, то есть нектар его, скажем, получают при помощи определенного рецепта. И во Вселенной есть такое место, которое, значит, находится в высших сферах вокруг вот этой вот Шветадвипы. Шветадвипа — это так называемый белый остров или вот эта вот полярная звезда. И ее окружает такая очень необычная субстанция, которая называется кшира, то есть это океан молока. Кшира обозначает молоко. Вот. Это, конечно, не совсем наше молоко какое-то пастеризованное, это совсем другая субстанция. Вот. Молоко наших коров и молоко небесных коров — это не то же самое молоко. Вот. Поэтому не нужно думать, что это вот все так немножко примитивно. Вот. Итак, это особая такая субстанция. В общем-то, сам по себе океан молока, он не более удивительный, чем океан соленый. Это просто океан соленой воды привыкли, а океан молока не привыкли. Вот. Но если вы какого-нибудь муравья посадите на краешек кастрюли или там таза с молоком, то для него это тоже будет океан. Вот поэтому это лишь вопрос как бы относительности нашего опыта, не более того. Итак, Вишну сказал им, что давайте заключите договор с демонами, вот, и вам вместе необходимо вот эту вот субстанцию будет вспахтать, взболтать, и из нее получить определенную такую субстанцию, которая называется амрита, нектар. Вот. И полубоги сказали, как же это возможно сделать? То есть в океане сейчас, понятно, добывают нефть, там какие-то вышки ставят, еще там что-то, какие-то опоры, да? А мы как будем делать? То есть как мы из этого океана на берегу там что-то будем, что ли, плюхаться или как? Вот. И Вишну сказал, что я устрою все, так сказать, для вас. Вот. И он говорит, что я появлюсь и со дна, так сказать, со дна Вселенского океана в виде такой черепахи, это Курмы Аватара. Это тот самый, та самая древняя история всех народов о том, что весь мир держится на черепахе. Это не сказки, это реальность. На чем-то же нужно держаться, понимаете? На чем-то же все держится, так или иначе. Вот. Если бы нам предложили какие-нибудь бетонные конструкции, мы в них поверили бы больше. Вот. Но вот в Курмы Аватар мы поверить не можем никак. Все нужно на чем-то держаться. Вот. То есть мы держимся благодаря тому, что есть какая-то твердая земля, но твердая земля, как ни странно, висит в воздухе. Как она здесь висит, пока еще один ученый не объяснил. Все эти объяснения — это детский лепет. Вот. И во Вселенной много чего висит и держится, и непонятно, как оно все держится. Вот. Веды объясняют, как это все держится. Они говорят, что есть такие тонкие нити, их называют гуна-праваха, которые связывают все светила этого мира, все планеты, все тела с этой высшей планетой, которая называется Шветадвипа, или вот полярная звезда. От нее идут такие невидимые тонкие нити, все остальное на этих нитях как-то держится, крутится, как-то на карусели все это вращается. Вот. И когда они находились в этом океане, они говорят, нам нужна какая-то опора, откуда, так сказать, взять, как мы этот нектар будем получать. И он сказал, я это все сделаю. Он появился, как это вот корма аватара, даже им, так сказать, предложил для этого такую горку небольшую, мандара. Сами они смогли ее поднять, полубоги, их там всех попридавливало этой горой, когда они пытались ее тащить. Вот. Вишну сам эту гору, в одном воплощении доставил, поставил на спину своего другого воплощения. Он все делает для нас вообще, все. И сказал, ну вот, они говорят, а как тягать-то теперь эту гору? Опять ничего не... То есть опять другая, так сказать, еще необычная форма. Это такая веревка вселенская, змей Васуки его зовут. Его позвали с одной вселенной. Вот, обмотали им вот эту вот гору, которая стояла на спине этой черепахи, и, так сказать, один хвост в одну сторону, голова в другую сторону, длинная такая. И вот теперь полубогие демоны с одной стороны, а с другой стороны, давай, значит, крутить это, так сказать, гора, она была немножко притоплена. Вот, и благодаря этим вот бурунам, которые образовывались вот вокруг этого движения туда-сюда, туда-сюда, как вот молоко, бутовка сбалтывает, оно отделяется, сепаратор такой, да, то есть сыворотка в одну сторону, а вот это вот другая субстанция полезная в другую сторону. Вот. И так они стали действовать. То есть нужны были две партии, две группы, одна в одну сторону, другая в другую сторону тянет, для того, чтобы этот нектар был получен. Итак, они в конце концов, это долго очень история, с всякими там разными деталями интересными, это все можно прочитать в 8-й песне Бхагавата. Я хочу рассказать о самой сути рассказать. Суть в том, что, значит, когда они получили этот нектар, вот, то, значит, претендовали на него, естественно, полубоги демоны, там еще у них вышла некоторая легкая такая драчка на эту тему. Вот, но в конце концов Кришна опять появился в еще одной форме необычной. Смотрите, в форме черепахи это одно, в форме Вишну, который поставил Тагору Мандару, другое. Потом этого змея призвал третье. Теперь он появился в форме вообще там удивительной женщины, Махинимурти называется, которая всех демонов тут же вообще очаровала. Мгновенно они забыли про полубогов, про нектар, все стали смотреть на нее, на эту Махинимурти. Она говорит, рассаживайтесь, как такая, знаете, трансцендентная официантка, сейчас я вам все раздалю, всех угощу. Вот. И так она стала хитро разливать, что, значит, все полубогам, а демонам ничего. Один единственный демон по имени Сарвабану, значит, он там замаскировался хитро, сел между полубогом Луны и полубогом Солнца, для того, чтобы он тоже попал. Он даже успел глоток хлебнуть. Вот. И в это время заметили эти Солнце и Луна его, и Вишну говорит, это не наш, так сказать, человек, ему не полагается. И Вишну срубил ему эту голову, до сих пор она летает, эта голова, планета Раху называется, живая. Вот такая во Вселенной затмение устраивает. И когда, значит, полубоги напились нектара, демоны ничего не получили, теперь у них появились силы у полубогов, и теперь они уже с легкостью этих демонов одолели все. То есть они их опять загнали на дно Вселенной, где им полагается быть. То есть эти темные силы, они должны быть внизу, это их естественное положение. Но урок состоял в том, что там из этого молочного океана там много чего еще вышло на самом деле, чем там делились эти самые полубоги и демоны. Вот. Но смысл этой истории состоит в том, что иногда ради собственного духовного блага преданному приходится заключать даже какой-то временный союз с материальной природой. Это является тактическим ходом, вынужденным тактическим ходом. То есть преодолеть материальную природу вот так вот одним прыжком, одним махом не представляется возможным. Вот потому что материальная энергия, она держит нас очень сильно, постоянно доставляет нам какие-то беспокойства. Если представить себе, допустим, если этих полубогов и демонов в контексте нашего индивидуального существования, то мы увидим, что все те, скажем, такие материалистичные темные силы, которые тянут нас вниз, это, собственно говоря, и есть демонические силы. Какие-то материальные желания, побуждения, вкусы и так далее. А все, что у нас есть светлого, чистого, хорошего, так сказать, от души, то, что тянет нас наверх, устремляет, это и есть, скажем, такая сила света. Вот. И мы видим, что мы долгое время находились в рамках этого материального существования, и материя, так сказать, поглотила нас весьма и весьма. То есть сейчас в целом в таком достаточно томасичном, невежественном материальном существовании какие-то такие маленькие проблески духовной жизни. Вот. И при этом тоже не так легко и быстро получается освободиться вообще от влияния этой материи. Вот. Поэтому им приходится этой материальной энергией пользоваться примерно так же, как вот эта змея и мышка заключили договор определенный. Да? Вот. То есть змее нужно было выбраться из корзины каким-то образом, сама она не может, а мышка может прогрызть. Вот. Поэтому змея говорит, давай, ты грызи дырку, а потом прогрызешь дырку, вместе вылезем. Мышка прогрызла дырку, змея съела мышку и вылезла. Все, дело в шляпе. Это тактика змеи и мышки. Вот. То есть кажется какое-то коварство, да? Вот. Но в материальном мире, из этого материального мира красиво выйти не удастся, однозначно, потому что мир тюрьма, и из тюрьмы красиво, так сказать, а здесь так все построено, что отживая одну карму, зарабатываем, отживая один срок, отсиживая один срок, тут же зарабатываем все другой срок. Это вечная тюрьма. Это тюрьма, в которой невозможно отсидеть, чтобы нас тут просто выпустили так, такого не бывает. Отсюда приходится вырываться, то есть нас вырывают отсюда друзья со свободы, то есть представители духовного мира, вишнудуты, посланцы духовного мира, которые вырывают нас отсюда. Вот. И это может быть достаточно драматичным, потому что в любом случае нам придется, чтобы уйти из этого мира, умереть. А смерть редко бывает красивой, крайне редко бывает красивой. Вот даже если как бы это внутренне кажется, что так, внешне кажется, что человек так тихо умер, вот, на самом деле, нет, внутри там тоже целая битва, потому что как сознание отрывается от всех этих материальных привязанностей, это очень-очень все болезненно происходит. Вот, поэтому нужно понять, что в этом материальном мире мы погрязли очень-очень глубоко. Вот, и даже люди, которые приняли отреченный уклад жизни, монахи, им тоже нелегко приходится, у них тоже, так сказать, там какие-то свои внутренние могут быть сложности, битвы, вот, поэтому они стараются вести такой какой-то особый образ жизни, чтобы облегчить себе эту битву. Вот, точно так же и каждому из нас, мы можем как бы сражаться с материальной природой, оскорблять ее, ругать, говорить, это материя, она такая плохая и так далее, вот, но в этом нет никакого смысла. С ней необходимо просто заключить правильный договор на время, для того, чтобы в конце концов из этой материальной природы выпутаться. И единственный аспект материальной природы, с которым можно заключить договор, это материя в своем лучшем виде, называется гуна благости, самая чистая форма материи. То есть это обозначает, что мы не можем пренебречь материальным существованием. Но если мы ведем свое материальное существование максимально, скажем так, чисто или приближенно вот, к идеалу, так сказать, духовному, то это как раз и будет тем самым необходимым временным компромиссом с материальной природой, без которого обойтись здесь нельзя. Никто здесь не может просто взять и вот так вот, только узнав о Боге, в одно мгновение раз к нему вернуться. Это невозможно сделать. То есть необходимо проделать путь из материальной природы. Вот, то есть мы идем по дороге этой материальной жизни, мы принимаем плоды своей собственной кармы, мы общаемся с разными людьми, благосклонно настроенными, не очень благосклонно настроенными. То есть, хочешь не хочешь, для того, чтобы жить в этом мире, какой-то компромисс нужен. Но этот компромисс является временным средством, он не является нашей целью. Мы не собираемся всю жизнь жить в компромиссе с материальной природой. Вот, потому что рано или поздно наша материальная ситуация как-то она подойдет к концу. Вот, и по закону кармы нам полагается получить другую, новую материальную ситуацию. Но для того, чтобы сказать, не переходить в новую материальную ситуацию, для этого нужно подготовить свой уход из этого материального мира. Вот, и надо быть готовым к тому, что материальная энергия, скорее всего, красиво нас не отпустит. То есть, скорее всего, тут придется проявлять, так сказать, уже всякие разные, какое-то определенное давление, какую-то решимость духовную, для того, чтобы все-таки окончательно из этого материального мира вырваться. Но пока мы здесь живы, в этом материальном мире живы существа, так живут, что они устремляют свои силы в ложном направлении, в этом как бы ошибка, главное направление невежества. Здесь в шестой песне Шримад-Бхагаватам есть такой известный стих, где говорится: «Нати виду сварха гатимхи вишну дурашая ебахир артха манинар». То есть люди не знают, что их высшим интересом является служение Вишну, Верховному Господу. Вместо этого по глупости они весь свой ум направляют на достижение внешних целей. Бахир артха. Бахир обозначает внешний, артха — это интересы какие-то. Манина обозначает, что своим умом они привязаны к этой внешней артхе, к этим внешним вещам. Дурашая, потому что они дураки, они глупцы. Дурашая, бахир артха, манина. То есть по глупости своей, весь свой ум они обращают к каким-то внешним достижениям. И совершенно не понимают, что их реальный внутренний интерес — служение Верховному Господу. Вот. И в этом материальном мире, пока живое существо находится, оно совершает какие-то всякие разные действия, не замечая, что эти действия являются, собственно говоря, движением по кругу определенным. Есть такой очень интересный здесь стих в этой восьмой песне, сейчас зачитаю его. «Материальное тело, погруженное в круговорот материальной деятельности, подобно колесу на колеснице ума». То есть ум как колесница, а тело как колесо. 10 чувств. 5 для совершения действий, 5 для обретения знаний, а также 5 воздушных потоков, это праны в теле, образуют 15 спиц этого колеса. 3 гуны природы, благость, страсть и невежество, это ступица, а 8 первоэлементов творения, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум и ложное эго, составляют обод этого колеса. Внешняя или материальная энергия, словно электричество, приводит его в движение. Не смущайтесь словом электричество. Электричество раньше было, всегда было. В Двараке, так сказать, там эти колючая проволока с током была вокруг этого города 5000 лет. Электричество — это не новость. Итак, энергия, значит, внешняя материальная энергия, словно электричество, приводит его в движение. Так колесо материального тела быстро вращается вокруг оси, главной своей опоры. Его осью является сам Господь, Высшая Душа. И абсолютная истина. Мы в почтении склоняемся перед этим Верховным Господом. То есть смысл в том, что пока мы живем в этом материальном мире, мы по большому счету ходим по кругу, я это не замечаю. Вот этот круг, этот цикл, он может быть достаточно большим, и поэтому мы, так сказать, далеко, давно уже в каких-то местах не были, давно забыли что-то. Вот. Но в какой-то момент к нам приходит понимание, что, кажется, здесь мы уже бывали. Кажется, что-то подобное уже было. И в конце концов к человеку приходит такое понимание, что вся его материальная жизнь — это то, что называется пережевывание пережеванного. То есть все это уже лишено вкуса. Это все уже повторяющиеся какие-то вещи. Вот. То есть очень интересный образ. Верховный Господь — это такая как бы невидимая ось, вокруг которой все вращается. Мы замечаем, что планеты все вращаются, все какое-то движение происходит, само время, оно такое цикличное. Вот. Это все происходит, потому что внутри этой Вселенной есть некая, так сказать, неподвижная ось, вокруг которой все вращается. Вот. И эта ось — это сам Верховный Господь, потому что на вершине этой горы Меру находится Брахмапури, город Брахма, представительство еще. А еще, так сказать, немножко выше, по той же самой, так сказать, линии, идет как раз вот эта вот вершина всего-то в материальном мире, это планета Вишну. Вот, и она является как бы центром вращения вокруг всего. То есть так или иначе мы вращаемся уже вокруг Бога. Все наше вращение происходит вокруг Бога. И смена времен года, смена разных периодов нужны для того, чтобы дать нам многообразие опыта. Почему планеты не статичны? Почему они все вращаются? Почему так? Какой смысл в этом вращении? Зачем нужна смена дня и ночи? Зачем нужна смена этих самых времен года? Зачем нужна смена эпох? Для чего? Потому что в разное время суток, в разные времена года, в разные эпохи людям предоставляются разные возможности, то есть как бы разнообразие материального мира. Так вот, все эти вращения происходят для того, чтобы предоставить живым существам возможность пережить разнообразный опыт. Понимаете? Вот, то есть мы можем зимой на лыжах покататься, летом покупаться, позагорать, вот, осенью там люди куда-нибудь там за грибами ходят, весной там еще что-нибудь такое делают. То есть везде, в каждое время года что-то есть свое. Ночью мы наслаждаемся сном, днем мы наслаждаемся деятельностью, вот, и так далее. То есть каждое время есть какие-то такие вот особые черты, которые вот характеризуют только вот это. Время, дня, года, там, чего-то еще. Вот. И все это возможно только когда вещи вращаются. То есть они вращаются. Это все нужно, эти движения. Это не просто какой-то физический процесс вращения. Это все нужно именно для обретения многообразия внутреннего опыта живого существа. Когда в конце концов у них уже голова закружится от всего этого, когда все это круговерть материального мира им уже надоест, тогда они немножко вокруг других вещей будут вращаться. То есть смысл в том, что так или иначе Господь является вот этой вот как бы осью, вокруг которого вращается материальное существование, а также Он является той осью, вокруг которой вращается и духовное существование. Разница этих двух миров, материального и духовного, состоит в том, что в материальном мире люди не понимают, вокруг кого они вращаются, а в духовном мире понимают. Там этот центр, он является видимым, любимым, обожаемым. Это центр их служения, центр любви Кришны. То есть там все вокруг него, он видимый центр. А здесь тот же Кришна, но как физический принцип. Невидимый, понимаете? То есть некая какая-то невидимая ось, вокруг которой все крутится, вертится. Все эти звезды, планеты и так далее. Как сказал Бхактивинода Тхакур в своей Кришна Самхите, вот, в духовном мире гопи танцуют вокруг Кришны свой хоровод, танец раса. В материальном мире все эти там звезды и планеты тоже танцуют свой хоровод вокруг этой полярной звезды. То есть все вокруг Бога вращается. Но смысл только в том, что в этом мире люди этого не понимают и не видят. А в духовном мире видят и понимают. И задача духовной жизни как раз в том и состоит, чтобы увидеть этот центр, вокруг которого все мы вращаемся. Чтобы он стал видимым, осязаемым, ощутимым. Это и называется духовная жизнь. И для того, чтобы вот это получить, для этого нужно совершать какой-то определенный тип деятельности. Очень интересно тоже в этой же песне есть такой стих, еще вам зачитаю. Там этот Верховный Господь, обращаясь к полубогам, говорит, что подобно тому, как человек может получить огонь из дерева, молоко из вымени коровы, хлебные злаки и воду из земли, а работая обрести средства к существованию, также он может служением Господу, даже в этом материальном мире, добиться благосклонности Верховного и духовно приблизиться к Нему. Все, кто благочестивы, подтверждают это. То есть, смотрите, мы видим, что люди в этом мире что-то добывают постоянно. Да? Тут приводится хороший пример. Из дерева можно добыть огонь, из вымени коровы молоко, значит, из земли вода, злаки, плоды какие-то всякие разные. Деятельность, когда мы занимаемся, она генерирует какие-то там средства к существованию нам. Вот точно так же и процесс преданного служения, он генерирует самое главное наше богатство. То есть люди занимаются какими-то вещами, потому что из этих вещей они что-то получают, понимаете? Они какие-то услуги оказывают, или что-то еще там такое покупают, продают, или там что-то из чего-то делают, потому что из этого они что-то получают. Что из этого получают? Так вот, для того, чтобы получить Бога, Бога тоже можно получить. Это тоже можно получить. Он станет проявленным в нашей жизни из процесса преданного служения. Это процесс. Понимаете? Вот, так же, как вот молоко получается из коровы, огонь, из дерева, вот из процесса бхакти, из процесса преданности проявляется Верховный Господь. То есть это то, что, собственно говоря, нам и предлагается получить или добыть. Это и есть та самая практика, которой мы должны постараться овладеть. И это... Собственно говоря, и есть самое главное наша добыча или деятельность, потому что в идеале наша внешняя деятельность должна подвести нас к этой внутренней деятельности, к преданному служению. Потому что служение уже есть, каким-то служением занимается, понимаете? Вот, но это служение, оно обращено не на Бога. Поэтому сейчас мы, находясь в материальной природе и находясь не в каком-то определенном компромиссе, для того, чтобы в конце концов наша деятельность перешла в преданное служение, в чистое преданное служение, сначала нужно стать хоть каким-то, пускай оно будет нечистым, это преданное служение. Вот любым оно может быть. Вот, но оно в идеале, в конце концов, должно стать чистым. И для того, чтобы вся наша деятельность завершилась чистой преданностью, для этого необходимо хотя бы какую-то толику духовности принести в свою материальную жизнь. И духовная энергия так действует, что она обладает способностью постепенно все вымещать. В семью мы принесли, в свою работу, куда-то еще, в свой быт. Если мы, так сказать, немножко Кришну принесли, то с течением времени он все остальное просто выпнет оттуда, это все. Такого заполнено. Вот, то есть, как эти самые, есть такие эти птицы, да, как они, кукушата, да, их там какое-то гнездо подкидывают, они всех остальных оттуда выкидывают с течением времени. Все. Такой же Кришна, понимаете? Вот, но он не жесток, как эти кукушата, а наоборот очень милость. Потому что он выбрасывает из нашего сердца ненужные вещи. Он не эгоист. вот как раз служит нашим интересам. И если человек серьезно принял Бога в свою жизнь, хотя бы в какой-то небольшой степени, вот, то с течением времени можно наблюдать такую вещь, что Бога становится все больше и больше и больше, а всего материального становится меньше, меньше и меньше. Вот, это подобно тому, как плавится, допустим, добывают золото, и оно редко бывает в чистом виде, как правило, в каком-то сплаве, с чем-то там соединение, да, эти вот, золото, вот, руда в какой-то там, как вкрапление в какой-то руде, вот, и что там делают, там какой-то есть процесс такой, что, значит, плавят эту руду, и каким-то образом это золото там как-то вычленяет, я не знаю, как это все делается. Вот. Но смысл в том, что золото здесь всегда с чем-то смешано, и его очищают определенным образом в процессе переплавки, достают все остальные примеси, они уходят. Точно так же в нас уже есть вот это вот самое главное, духовное, и необходимо просто его начать помаленечку, так сказать, подогревать, помаленечку, так сказать, этот процесс развития своего духовного сердца, своих отношений с Кришной, стараться вкладывать чувства, понимание в свою деятельность, в свое воспевание святого имени, в поклонение Божеству. Когда мы изучаем шастры, мы обретаем такой постепенно какой-то такой микродуховный опыт. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, постепенно, постепенно, если мы делаем постоянно, вот, то это как духовный огонь, который постепенно, постепенно, сказать, загорается, если как вы разжигаете костер, с одной стороны огонек поднесли, с другой, с третьей, постепенно он охватывает пламенем все, все дрова, вот, и даже если они сначала плоховато горели, с течением времени они как бы подсыхают, и все, в конце концов, все это сгорает. Такой закон, так мы наблюдаем. Медленно это будет гореть, быстро, в конце концов, оно все сгорает. Вот, точно так же, если, скажем, мы практикуем духовный процесс, огонь, то огонь имеет тенденцию сжигать все. Он все, все, так сказать, поглощает, даже воду выпаривает, в конце концов. Вот, точно так же, раз уж компромисс с материальной природой невозможен, и просто объявить ей как бы войну этому материальному миру, так грубо с ней сражаться, это практически бесполезно, вот, значит, нужно действовать умно, как действовали полубоги на время, так сказать, с этими полубогами. Объединившись, они получили нектар, благодаря этому нектару они что сделали? Они окрепли, а вот когда они окрепли, вот тогда они уже расторгли договор. С демонами теперь их легко уничтожили. Почему? Потому что теперь у них была уже сила, понимаете? Они уже получили силу. Вот на начальном этапе у нас какой-то такой большой духовной силы нету. Вот, поэтому этот какой-то временный договор или компромисс с материей, он неизбежен. Но если мы живем правильно, практикуя, живя в благости, практикуя духовную жизнь, мы набираем силу. И при помощи этой силы, вот тогда мы уже сможем совершить какие-то такие решающие действия, как полубоги победили демонов, ну, при помощи милости Господа Вишну, точно так же и преданные, в конце концов, выходят победителем в этой битве. Вот, потому что здесь без материи мы сейчас практически ничего не можем сделать. Вот еще один очень интересный стих тут же я нашел из этой же истории. Там говорится так. Место и время действия, причина и цель поступков полубогов и демонов были одинаковы. Но полубоги добились одного результата, а демоны совсем другого. Дело в том, что полубоги всегда находятся под защитой пыли с лотосных стоп Господа, и поэтому им было несложно получить и выпить нектар и ощутить его результаты. В то же время демоны, не искавшие покровительства лотосоподобных стоп Господа, не могли добиться цели, к которой стремились. То есть по виду они все делали одно и то же, да? И полубоги, и демоны одну и ту же деятельность совершали. Но результаты были совершенно разными. Почему? Потому что полубоги действовали под покровительством Верховного Господа и, так сказать, с желанием все-таки духовного развития, они, когда значит, поняли уже, что значит, какой-то временной победой не ограничится, необходимо победить это зло в корне, тогда они уже поняли, что только духовной силой можно сделать. Это не ради просто сохранения какого-то своего царства, а это нужно делать ради духовного развития. Вот. То есть, когда они эти вещи поняли, тогда все стало совершенно другим. Внешне занимаются они абсолютно той же самой деятельностью, абсолютно той же, что и демоны. Результаты были совершенно разные, потому что одни действовали демоны чисто корыстно ради себя, а полубоги действовали уже в другом сознании, с благословения Верховного Господа и ради Него. Вот. И поэтому очень важно именно то самое сознание, с которым мы совершаем деятельность. Для чего? Какова конечная цель? Вот. И несмотря на то, что мы находимся в каком-то компромиссе с материальной природой и вынуждены играть какие-то временные свои материальные роли. Вот. Это такая как бы, ну, вынужденная игра. Но внутри у преданного должно быть ясное понимание, что этими действиями он в конце концов старается хотя бы плоды этих действий посвящать Верховному Господу. Вот. И еще тут один последний стих, он тоже зачитаю. Интересно, на ту же самую тему. Это все из той же истории. В человеческом обществе существует много видов деятельности, совершаемой ради защиты собственного богатства и жизни, с помощью слов, ума и поступков. Но все они имеют цель удовлетворения своих личных чувств и телесных желаний. Все эти действия безрезультатны, ибо они не связаны с преданным служением. Но если подобная же деятельность совершается ради удовлетворения Господа, ее благотворные результаты распространяются на всех, подобно тому, как вода, которой полили корни дерева, питает его целиком. Вот, то есть одну и ту же деятельность, которую мы совершаем в своей материальной жизни, повседневной, оказывается, можно делать совсем с разным сознанием, будет разный результат, как у этих самых полубогов и демонов. Одни получили нектар, другие ничего не получили, другие оказались повержены, потому что все это с неправильными мотивами делалось. Вот, то есть все то, что мы делаем в этом мире, прямо или косвенно нужно постараться связать с Верховным Господом. Вот. И полубоги — это как раз такое вот компромиссное существование, потому что, с одной стороны, полубоги — это люди такие возвышенные духовности стремящиеся, с другой стороны, у них и материальных желаний полно. Именно поэтому они совершают свое преданное служение, ну, на райских планетах, понимаете? Вот, то есть там у них высокий стандарт материальных наслаждений, вот, и при этом они преданные Бога. То есть полубоги — это компромисс, это некое компромиссное существование между духовностью и материализмом. Но это очень тонкий компромисс, потому что полубоги стараются жить в благости. Страсть в жизни, конечно, тоже есть, мы об этом знаем, вот, но она в идеале всегда под контролем благости находится. Вот, то есть мы знаем, что иногда, скажем так, Шрила Прабхупада ругает этих полубогов, говорит, что вот там эти полубоги, их разум украден материальными желаниями, люди, которые им поклоняются, это тоже все как бы глупости. Вот, да, он, как великий духовный учитель, провозглашает абсолютный идеал чистой преданности. Вот, но чистая преданность не сваливается на голову человеку в одночасье. Вот, и мы видим немного примеров людей, которые, скажем, узнав однажды о духовной жизни, приняли какое-то такое решение, которое изменило их жизнь раз и навсегда. Как правило, мы видим, что у большинства людей достаточно витиеватый путь духовной жизни. И те, кто проявляет сейчас такую очень большую решимость, и вот однажды о чем-то духовном услышав, и идут по этому пути, не сворачивая, это означает только одно, что они все свои сомнения, все свои вопросы уже решили практически в прошлой жизни. Есть такой текст Бхакти Расамрита Синху, в русском переводе он чуть-чуть как «Нектар преданности». Там его автор, средневековый вайшнав, великий, так сказать, духовный ученый Рупа Госвами, он пишет, что если человек сейчас занимается уверенно преданным служением, это обозначает, что он в прошлой жизни уже этот процесс практиковал. Вот, и поэтому мы видим преданных разного уровня, а в действительности они разного уровня, потому что они находятся на разных этапах преданного служения. Одни занимаются этим уже давно, может быть, несколько жизней, и поэтому их решимость и преданность, она такая твердая и неуклонная. Другие в меньшей степени, поэтому они, так сказать, то вдохновляются, то не очень. Третьи вообще являются, скажем, такими полными новичками, только, может быть, познакомившись с этими идеями. Поэтому они, как бы, им очень трудно преодолеть еще притяжение материи, они находятся, скажем, на уровне таких просто интересующихся. Вот им это все интересно, но они реально, допустим, может быть, не могут всему там следовать, они просто как бы находятся на начальном этапе. Потом постепенно какой-то их опыт возрастает, если они достигают совершенства в этой жизни, в следующей жизни они уже будут тверже значительно. Потом через какое-то время они уже станут святыми людьми, все будут говорить: о, смотрите, какой святой. Да? Вот. Но как мы говорили в прошлый раз, у каждого святого есть свое прошлое, у каждого грешника есть свое будущее. То есть живое существо находится в таком развитии, в движении. Вот. Поэтому С одной стороны, для нас полубоги, они не являются образцами чистой преданности, мы знаем, что это компромиссное существование. С другой стороны, изучая все эти вещи, для чего-то же мы даны в Шримад-Бхагаватам, правильно? Мы изучаем эти все ситуации для чего? Для того, чтобы тоже какие-то уроки вынести. Вот. И эти уроки таковы, что раз мы находимся в этом материальном мире, и мы повязаны достаточно прочно и крепко этой материальной энергией, и так просто, безболезненно оторваться невозможно, значит, можно постепенно выпутаться. Вот. И мы видим, что, так сказать, иногда люди вынуждены идти на определенный компромисс материальной природы, понимая принцип, то, что невозможно сразу, возможно постепенно. Самое главное, чтобы в человеке присутствовала вот эта вот цель, и он постоянно ее как бы подпитывал, это как человек, который находится в тюрьме, из которой, ну, практически сбежать, ну, как бы почти невозможно. Вот. И поэтому его, как бы, вот оттуда выход или побег, он откладывается на долгие годы. Я помню, давно-давно смотрел какой-то фильм американский, такой «Побег из Шоушенка» называется, там какая-то тюрьма, из которой сбежать было вообще невозможно. И там, значит, был человек, который, ну, его, ну, скажем так, какие-то улики были все против него, короче говоря, его посадили, он никого там не убивал, вот, ну, короче, его там, как говорится, подставили, посадили, вот, и он оказался в пожизненном заключении, в принципе, молодой еще парень, да, вот, и он понял, что так вот просто тут сбежать вообще невозможно, да. И он разработал, он был неплохим человеком, он был банкиром, то есть человеком, который соображал, умел считать, так сказать. Вот он там вошел в определенное доверие к начальству, получил некоторые определенные некоторые свободы. Благодаря этому, так сказать, у него там был доступ к некоторым, так сказать, таким вот вещам, как ему там какую-то, какая-то у него там какая-то была маленькая, типа какой-то молоточек, какая-то такая микрокирка вообще какая-то, вот такая смешная была. И он ее прятал. В Библии там директор тюрьмы был такой вообще жуткий человек совершенно, при этом все время там Библии размахивал, говорит, я, говорит, верю только вот в дисциплину и в Библию, говорит. И вот он всем там с этим заключенным Библии давал. А этот парень, он там в Библии как-то вырезал какую-то, так сказать, эту самую какую-то дырочку. Короче, он там хранил этот свой молоточек в Библии в этой. Вот. И каждый день он там в какой-то одиночке жил, каждый день, 20 лет, он в стенке там это вот колупался, какой-то этот ход проделал, там этот ход был длиной, там, ну, стена, как бы, ну, невозможная совершенно. Вот. И он пошел на определенный компромисс, он попросил какой-то плакат, он говорит, ой, там вот такая женщина, там какая-то актриса американская, красавица, принесите мне, говорит, я ее, говорит, очень люблю, чтобы она у меня висела на стене, хочу ее видеть, да? Он говорит, ну ладно, ради бога, там, вот, нет настоящей женщины, будет у тебя женщина на стене. Компромисс, он как бы играл вообще в дурачка такого, да? А что он на самом деле делал? Он этот лаз, он просто этим плакатом прикрывал ту дырку, через которую он ходил. А внешне выглядел, что он какой-то там вообще вожделенный дядька, которому эта красавица нужна. Ему эта красавица вообще в гробу не нужна, понимаете? Вот. То есть он ей скрывал, на самом деле, тот самый ход, через который он уходил из этого мира, понимаете? То есть, а внешне это выглядело как... И потом, в конце концов, когда он там пролез, там еще в какое-то дерьмо ему пришлось нырять, какую-то канализацию, там, ну, кошмар полный. Вот. Но в конце концов, все, он на свободе. И это было много лет. Это было такое постепенное, компромиссное существование, но в уме у него все время одна и та же идея. Я должен отсюда выбраться, потому что меня ждет мир свободы. Понимаете? Меня ждет мир свободы. Вот. Я невиновен, я должен отсюда выбраться. Да, так он думал. Вот. И в конце концов, когда однажды утром он не пришел там на какое-то построение, куда делся вообще человек, камера пустая, вообще все закрыто, вот, плакаты сидят, и он там какой-то начальник тюрьмы, он со злости прямо в эту женщину кинул там чем-то, бум, такой пустой звук. Дыра какая-то, они плакат поднимают, а там выход. Тоннель. А они все были в шоке, то есть за тюрьму никто никогда не бежал вообще. То есть это невероятное совершенно действие. Вот, поэтому иногда наше материальное существование и как бы вот как преданный устраивает свою жизнь, выглядит весьма компромиссно. Вот, но что стоит за этим, вот, не всегда понятно. Вот, но у серьезного преданного за этим стоит только одна высшая цель. Поэтому из всех этих историй, которые мы читаем в Шримад-Бхагаватам, можно делать разные выводы. Вот Есть истории чистых преданных, которые находятся на последнем этапе своего существования. Есть истории начинающих преданных, которые только-только, так сказать, находятся в каком-то там процессе и так далее. Вот. И выше Панишат говорится, что человек должен в совершенстве знать и все это материальное существование с всеми его, значит, животными, полубогами, людьми. Вот. Он знать должен от Верховного Господа, Его Святое Имя. Он должен одновременно знать процесс развития, процесс деградации, он должен знать одновременно, и то, и другое он должен знать. Вот. И только тот, кто знает все эти вещи, только он выбирает смерть и может войти в трансцендентный мир и наслаждаться там жизнью вечности знаний и блаженства. Вот. То есть материальный мир так просто отринуть крайне сложно, потому что мы можем отказаться от него внешне, но он проникнет в нас внутренне в виде воспоминаний, желаний. Там можно построить свой мир. Из этого мира в уме вырастет физическое тело. Из чего выросло наше физическое нынешнее тело? Из желаний, понимаете? Вот известный стих в Бхагавад-гите, 7 глава, 5 стих, вот тут приводится цитата. «Апарьяма таства аньям пракритим витхиме парам дживабута махабахо яйдам дарите джагар». То есть, кроме материальных элементов, Кришна говорит, в этом мире есть живые существа, которые своими желаниями поддерживают существование Вселенной. То есть весь материальный мир существует только потому, что у живых существ есть желание им наслаждаться. Наше физическое тело существует, потому что у нас было желание через это тело наслаждаться. И то же самое в будущем. То есть единственный способ не получать больше нового физического тела – это развить духовное тело. А духовное тело развивается только через духовные усилия, через духовные желания, через духовные эмоции, через духовное понимание. Это комплексный процесс бхакти, иначе никак невозможно. И поэтому, в каком бы мы ни находились, может быть, ограниченном материальном положении, вот, если Кришна стал нашей самой главной ценностью, и мы вокруг Него, даже пускай мы и повязаны какими-то материальными обстоятельствами, постепенно-постепенно строим свое существование, в конце концов, и образуется тот самый, так сказать, лаз или ход, через который мы, внешне будучи, может быть, даже какими-то простыми, обычными людьми, сможем прийти к Кришне. Узнает об этом Кришна и его ближайшее окружение. Другие об этом могут даже не догадаться. Вот. Ладно, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Какие-то вопросы? Да?
Получается, что в процессе очищения сознания, в процессе преданного служения у нас происходит трансформация подсознания. Что если это представляет подсознание?
Трансформация подсознания?
Ну, происходит, нет? Я не знаю. Или во что? Во что тогда? Как происходит изменение? Не такой вопрос у меня. В смысле, для чего нам нужно это подсознание? Как вот в притче, например, ученик спрашивал у Будды. В смысле, кем я был в прошлой жизни? Он долго не говорил, так сказать, а потом... Ученик перестал спрашивать, он все знает эту притчу.
И что?
И Будда сказал, почему ты не спрашиваешь? Он говорит, потому что я знаю, кем я был в прошлой жизни. Будда говорит, правильно, свиньей. То есть для чего функция подсознания? Это первый вопрос. Второй вопрос.
Давайте начнем с нового вопроса.
Хорошо.
Я начну ответ с вопроса к вам. Откуда вы узнали этот термин? Подсознание. В какой шастре вы его вычитали?
Стоп.
В какой шастре вы его вычитали, термин?
Ну, можете ошибиться.
Нет, давайте разберемся постепенно, спокойно. Термин подсознание – это термин, скажем так, современной психологии, которого вы не найдете на священных писаниях, не потому что раньше подсознание не было известно. Вот. То, что называют подсознанием, это то, что в ведах называется термином карана-деха, то есть это тело, причинное тело, то есть тело, в котором находятся тонкие причины. Вот подсознание описывается как такая сфера неосознанного, то есть как бы вот есть такое актуальное сознание, осознанные аспекты своего, то есть то, что я о себе знаю, да? А подсознание то, чего я о себе не знаю, какие-то вещи, которых я даже сам про себя не знаю. И они могут быть только в каких-то ситуациях, может быть, экстремальных, или когда меня там спровоцировать на что-то, может быть, у меня вылезет что-то, чего я даже сам о себе не знаю, что я мог такое сказать или сделать, да. То есть, как бы, подсознание – это невидимая часть моего сознания. Вот. Тем не менее, она описана в ведах, это называется карана-деха, то есть невидимая часть моего сознания, невидимая часть моего «я». В общем-то, по большому счету, нет необходимости копаться в этом подсознании. Вот. Этим занимались, так сказать, Фрейд и его последователи, так называемый вот, психоанализ. Это как раз и есть попытка активизировать это вот свое подсознание, чтобы, как бы сказать, узнать о себе больше, о своем прошлом, да, все эти вот вещи как-то проявить. Но мы не узнаем больше о себе настоящем. Мы можем узнать что-то больше о себе прошлом из прошлой жизни. Ну, может быть, из позапрошлой жизни. Но это все равно не настоящий я. Понимаете? Это то же самое, что, допустим, вы посмотрели фильм на какой-то одной серии, да, и думаете, а что ж там интересно раньше было? Ну, посмотрите предыдущую, потом еще предыдущую, еще предыдущую. Вот, но в конце концов, важно понять, так сказать, кто же я по своей сути, знаете, не в прошлой жизни, не позапрошлой. Поэтому дело не просто в каком-то проявлении своего подсознания или чего-то еще, а в избавлении от всех форм вот этого оскверненного сознания, будь оно актуальное, проявленное, будь оно непроявленное подсознание. Вот, то есть нас интересует открытие именно своего внутреннего, настоящего сознания. Вот, и в процессе духовной практики очищается все, и наше вот это вот поверхностное сознание, внешнее, актуальное, и также очищается и подсознание. Вот, то есть очищается оно от вот этих вот, скажем, так называемых вритти. Вритти — это вот эти вот привычки или тенденции, обусловленность, скажем, наработки, которые представляют собой нашу вот именно глубинную, такой глубинный какой-то характер, склад, мирской склад ума. Это, по сути дела, есть наше подсознание, то есть невидимая часть, невысказанные, несформулированные какие-то желания, вот, на которые, в общем-то, все равно толкают нас на материальное существование. И в идеале это тонкое тело, все тонкое тело, и проявленное сознание, и непроявленное сознание, так называемое подсознание, оно все изменяется. Вот. И происходит только в том случае, если человек находится под постоянным потоком духовной энергии. Если поток постоянно, то есть что находится в сознании? То, что в него попало, правильно? Через наш опыт. Вот где мы были, что мы видели там, что мы переживали. Весь наш опыт, он сформировал наше и подсознание, из подсознания, как из почвы растет уже наше вот это вот внешнее сознание. Вот, то есть все, что мы раньше получали информацию, это все сформировало наше сознание и подсознание. Вот, теперь мы начинаем вливать другую информацию, другие эмоции, все другое. Как Шрила Прабхупада говорит, что если у вас, допустим, есть стакан чернил, вот, это темная такая субстанция, начните в него вливать такой тонкой струйкой молоко. Вот вы льете молоко, это молоко на чернила. Сначала оно с ним смешивается, да, молоко, сначала такая непонятная какая-то смесь. А чем больше вы льете этого молока, тем меньше остается чернил, и в конце концов вы их вымещаете полностью. Все. Как это происходит? Благодаря этому постоянному вливанию чистой субстанции. Вот и все. То есть духовная жизнь обозначает постоянно вливать в себя чистую субстанцию духовную. Вот все. И там уже актуальное сознание, подсознание, верхние, нижние слои, это не столь существенно. То есть как бы вымывается все. Каких-то там, не знаю, щелках, дырочках, там, закутках, сусеках, там что-то остается до определенной степени. Вот. Но если процесс идет постоянно, то медленно ли, быстро ли, как говорится, капля камень точит, да? Мягкая вода, твердый камень. Если в одно место капает, кап. Прошло 20 лет, смотришь, дырка. Ну, все камни. Вот. То есть это вот духовное влияние, оно постоянно, постепенно вымещает все.
Уходит в духовный мир уже. Освобожденная душа уходит в духовный мир уже с чистым единым сознанием.
Конечно.
А еще вот, извините, что да. Еще можно по прошлой лекции. Нарадамуни, значит, когда человек, ну, в смысле, что говорится, вот опять же скажу, что священное писание, но что святые садху уже духовное тело в материальном мире уже создали, да? Что духовное тело? Что?
Как проявляется духовное тело в материальном мире?
И из чего оно состоит?
Из чего оно состоит? Из духа. Сад Читананда. Это особая субстанция. Мы настолько привыкли вот этим грубым субстанциям, что не понимаем, что такое тонкая субстанция. Чем вы осознаете свое тело? Сознанием. То есть духовное тело состоит из чистого сознания. Но это сознание, это не просто какая-то там точечка или искорка, оно имеет очертания. То есть для того, чтобы, например, вот вам, чтобы что-то сделать, нужна рука, там, нога, да, чтобы куда-то пойти. Вот, там. Точно так же в духовном мире живут существа. Для того, чтобы что-то делать для Кришны, нужна рука, нога. Но она будет не из кости плоти состоять. Она состоит из духовности. Это оформленное сознание. Сознание в форме. То есть мы сейчас привыкли думать, что тело — это форма. А сознание, как бы сущность, да, внутри. И мы совсем не думаем, что у сознания тоже какая-то форма есть. Если бы у сознания не было формы, у тела бы не было формы. Понимаете? Если бы не было у кого-то там рук и ног, то кому бы были штанины там рукава. Понимаете? Штанины и рукава в костюме полагают, потому что у кого-то есть ноги и руки. Понимаете? То есть почему тело имеет форму? Потому что душа имеет форму. У души не было формы, у тела не было формы. Вот. Другое дело, что здесь тела меняются, сознание меняется, и внешняя форма тела соответствует внешним желаниям, или, скажем, форме сознания. Животные желания, значит, животная форма. Человеческие желания, человеческая форма. Полубожественные желания, полубожественная форма. Божественные желания, духовная форма. Но форму сознания всегда, понимаете? Еще. В каких случаях этого делать не нужно? Компромисс – это вынужденная мера. То есть, когда мы видим, что чего-то избежать нельзя, вот тогда, скажем, ну, мы компромисс идем. В тех обстоятельствах, когда у человека достаточно хороших, ну как бы внешние, когда есть обстоятельства, вернее, благоприятные внешние, и человек не чувствует себя в большой степени порабощенной материальной природой, тогда ему, может быть, эти компромиссы ни к чему. То есть компромисс — это тогда, когда у вас нет выбора, понимаете, когда нет выбора. Вот. Но когда у человека есть выбор и внутренняя сила, и желание, тогда компромисс ему не нужен. Вот. Проблема состоит только в том, что не так много людей таких находится. Вот. Но как бы, мы знаем, что на начальном этапе духовной жизни большинство из нас всегда практически пытается пробовать бескомпромиссность, некую духовность на начальном этапе. У единиц получается выскочить, называется. А большинство живых сейчас, попробовав себя в бескомпромиссной духовности, возвращаются на несколько, так сказать, шагов вперед к некому компромиссному существованию. Вот, то есть то, что, ну, для них более или менее, что называется, скажем так, является таким приемлемым. Вот, то есть, предположим, вы можете полностью поститься, предположим, там, ну, не знаю, раз в две недели, да, или там, кто-то там раз в году на пандовые кадыши, да? Вот, но вы не можете поститься вообще без воды и без еды, правильно? То есть вы можете один день, допустим, там, две недели, или один день в месяц, или один день. Вот. Вот. Точно так же преданный может попробовать себя в таком вот чистом духовном существовании. Допустим, он поехал в Святую Дхаму на месяц, на два, и там все. У него никаких материальных забот. То есть, допустим, если, скажем, у него там семья доставляет ему беспокойство, он может на время их оставить, да, и там он может погрузиться полностью вообще. То есть там ничего ему не нужно, там особенно есть где жить, есть что есть. Вот. И там как бы никаких материальных забот, он полностью, он может весь день перечитать, там где-то там поклоняться, то есть в той или иной форме медитации, служения заниматься. То есть для этого предоставлено много возможностей. Да? И он может провести в таком состоянии неделю, месяц, два, сколько у него там было. Вот. Но никто его не пустит на всю жизнь, правильно? Потом ему приходится возвращаться обратно. Вот. Но теперь он обрел некоторый духовный опыт. Некоторый духовный опыт. И если он возвращается к некому компромиссу, он все равно уже это делает через призму своего духовного опыта. Допустим, многие прошли через жизнь в ашраме брахмачари год, два, три, пять, там, семь, десять лет, двадцать лет. Да? Но не многие в нем остаются. Понимаете? Таков закон. Потом они, как правило, большинство входят в семейный уклад жизни, который является компромиссным. Но, несмотря на этот компромисс, они живут этой жизнью через призму уже приобретенного духовного опыта. Понимаете? Вот, поэтому здесь иметь чистый такой интенсивный духовный опыт без примесей ценно для каждого человека. Но вот вопрос, насколько мы можем вот его так бескомпромиссно пронести через всю жизнь, это уже вопрос решается, ну, индивидуально у каждого человека. Насколько вот, как бы, ну, ему судьба позволяет. Вот, потому что обстоятельства у всех совершенно индивидуальные. То есть некоторые люди специально какую-то берут отпуск для того, чтобы погрузиться туда. Они приезжают куда-нибудь на Говархан или там в Майяпур и читают каждый день по 64 круга мантры, там шастры с утра до вечера, все, как бы погружаются полностью, или там из Ганги они вообще там не вылазят. Вот. Ну, я знаю таких, которые там часами сидят в Ганге. Вот. И это их духовное существование, понимаете? То есть там они обретают, или они в храме сидят часами, поют, там все это на божества смотрят, или там какие-то совершают процессы преданного служения. То есть обретают такой очень интенсивный, очень мощный такой концентрированный духовный опыт. Потому что они знают, что когда они вернутся обратно, куча придет к ним разных людей с разными требованиями. Скажут, отдай мне свое время вот на то, на все. И он скажет, моя духовная жизнь. Вот поэтому... Вот такие, как бы, если не получается всю жизнь жить так вот бескомпромиссно, желательно иметь хотя бы такой вот опыт, хотя бы временный, чтобы обрести такой чистый вкус бескомпромиссной духовной жизни. Потому что потом, когда нас опять ситуация загоняет, какие-то такие обстоятельства, чтобы у нас, нам было о чем, так сказать, духовно вспоминать, за что держаться, чтобы что-то стало такой кристаллизованной ценностью уже в нашем сердце. Я еще одно объявление сделаю. Кто-то из вас не знает. Вот вчера во Вриндаване произошло одно очень печальное событие. Оставил тело один из величайших наших певцов киртана, Аиндра Прабу. Вот, при таких очень непонятных, загадочных обстоятельствах. Он уже, конечно, не молодой человек, ему 60 лет, около того, но, тем не менее, все мы его знаем, как такого очень моложавого, юного, его голос известен всем преданным в Искон. Он создал такую уникальную школу вриндаванского киртана. Последние 25 лет он пел, жил во Вриндаване и 24 часа в сутки в храме Кришна Баларам Мандир вот, под его руководством проходил этот киртан, там у них, так сказать, по сменам все менялись эти разные группы, вот, и все 24 часа, там ночью небольшие группы, днем чуть-чуть побольше, вечером там самые большие группы пели, так сказать, этот киртан, вот, при совершенно непонятных обстоятельствах он находился в своей комнате, у него комната, так, Гурукула, здание, примыкающее к храму, там такой большой комплекс, кто знает, по Вриндаване. Вот, и он не пришел утром, он должен был переодевать храмовые божества в храме. И тогда пошли к нему в комнату, значит, стучались, в общем, стали выламывать двери, когда они туда попали. В комнате все было черным-черно, то есть там была, похоже, утечка газа, вследствие этого взрыв произошел. Вот, и они сначала не могли понять, куда он делся, потом там комната небольшая, за алтарем, такой полкомнаты алтарь занимал. Вот, они увидели в полном дандавате, в таком поклоне, он лежал за божествами, как бы, сзади алтаря. Вот, то есть, и тело его было обгоревшим, то есть непонятно, видимо, он уже сгорел после того, как оставил тело, потому что вот он там, похоже, пытался открыть окно, неизвестно как, но понял, что, наверное, не получится у него. Хотя непонятно, почему он не вышел через дверь, что там за история, совершенно непонятно. Вот, но как бы в такой классической позе, в полном поклоне, он лежал, значит, возле алтаря с одной стороны. Это, конечно, стало очень такой большой неожиданностью. С одной стороны, там большая потеря для общества вайшнавов. С другой стороны, это как раз удивительный пример человека, который последние практически 40 лет своей жизни отдал служению. Вот, и его служение было, он был сначала из Америки родом. В начале 70-х годов он совершил Прабхупаду, в 73-м году он получил от него посвящение. Вот, жил в храме, поклонялся божествам, ходил на харинаму, книги распространял. Вот, ну, он, как он сам себе говорил, что он был из такой очень простой среды. Сначала он ничего не понимал, как читал книги Шрилы Прабхупады. И говорит, я был в таком благоговейном ужасе, я очень боялся этого человека, который написал эти книги. Он говорит, потому что, говорит, мне казалось, что он все про меня знает. Вот, если я его увижу, я думал, что он говорит, я, наверное, там вообще не смогу даже на него посмотреть. Так он заочно боялся Шрилы Прабхупады, потому что он знает истину, он говорит, смотрит в мое сердце прямо. Вот, но в конце концов они встретились, и Шрила Прабхупада дал ему посвящение. Вот, и в 85-м году он переехал окончательно во Вриндаван. Вот, и, значит, с тех пор фактически безвылазно он там находился. Вот, ну и в конце концов Кришна, видимо, так сказать, решил его уже прибрать к себе. Вот. Но тем не менее он создал очень мощную школу киртана, очень много последователей, доброжелателей. Вот, мы все ему обязаны таким неповторимым вкусом такого вриндаванского баджана, вриндаванского киртана. Поэтому я думаю, что вот у нас осталось полчаса. Можно сейчас какую-нибудь его мелодию споете. Вот этот киртан мы посвятим ему. Шри Айндра Прабху ки джай, Шри Прабхупада ки джай. Харе Кришна.